Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте, дорогие слушатели!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в День Святой Троицы, и на наступающей неделе. Но День Святой Троицы – это такой праздник, который, я думаю, известен не только верующим, но и всем неверующим, потому что так или иначе он вживлен в всю нашу культуру и в изобразительное искусство, и в литературу, и в рассказы, и в обычаи. Поэтому Троица – и само событие Троицы, и икона Троицы, и обо всем этом очень много говорится и пишется, но все равно, когда подходит день праздника, мы переживаем его, исходя все-таки из тех чтений евангельских и деяний святых апостолов, которые возвращают нас снова и снова к первоисточнику, к тому самому дню, когда запертые в Сионской горнице сидели апостолы в полном недоумении. И вот оно случилось. Мы завтра услышим об этом и в отрывке из второй главы «Деяний святых апостолов», стихи с 1 по 11, и в отрывках из Евангелия от Иоанна чтение начнется завершением 7 главы, стихи с 37 по 52, и 12 стих 8 главы. И все-таки главный нерв, главный акцент смысловой завтрашнего праздника – это то, что происходит с нами со всеми, только мы не успеваем это заметить.
Действительно, когда мы говорим о двунадцатых праздниках, обычно мы говорим о том, что происходило со Христом во время его земного служения. А Пятидесятница имеет отношение не только к нам, ко всем, но к каждому из нас лично. Мы обращаемся к Иисусу Христу в молитвах. Это нам, наверное, ближе и понятнее, чем в молитвах ко Святому Духу, хотя с молитвы Царю Небесной, которую мы на Всеношной сейчас услышим, впервые поющейся после большого перерыва пасхального, мы призываем Святаго Духа. И тем не менее, в этом есть какое-то наше малодушие, что мы не понимаем того, что дары Святаго Духа уже с нами. Когда мы говорим о дарах Святаго Духа, мы обычно представляем святых, исполненных каких-то сверхъестественных, сверхчеловеческих возможностей, дара прозорливости, чудотворения или что-то такое. Себя, как людей, наделенных дарами Святаго Духа, мы не представляем. И в этом есть наше малодушие, потому что когда в таинстве миропомазания, которое совершалось над каждым из нас и было соединено с таинством крещения, священник помазывал нас святым миром, он говорил: «Дар Святаго Духа». И мы имеем Святаго Духа, которым мы запечатлены, мы им запечатаны, мы носим на себе печать его присутствия, и этот дар всегда с нами. Если посмотреть послание Галатам апостола Павла, плод Духа, то, что читается на память преподобных обычно, то там вдруг неожиданно мы найдем слово «вера», например. То есть, оказывается, вера – это дар Святого Духа. И другие дары, которыми мы исполнены, на то служение, которое нам дано нести, на тех людей, которых мы должны попытаться привести ко Христу, утешить, сделать счастливыми близких и не очень близких, с которыми мы один раз встречаемся. Но вот это несение Святаго Духа, исполненное Святым Духом, о ней надо вспоминать, о ней надо размышлять, ее надо уметь увидеть изберечь в себе, особенно, конечно, в праздник Святой Пятидесятницы Троицы.
Давайте посмотрим на отрывок из Евангелия от Иоанна, который начинается, собственно, словами: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». Вот этот образ, что человек становится источником, если мы относимся к Спасителю как к источнику воды живой, он самарянке говорил о том, что каждый человек может стать источником воды живой. Но мы проходим мимо этих слов, то есть мы их можем даже запомнить наизусть, только мы никак не соотносим их с самими собой.
Да, и в этом есть как раз вот то самое наше малодушие. Мы в растерянности стоим перед величием дара, который каждый из нас имеет во Христе Иисусе. Мы боимся, потому что боимся ответственности, боимся, ну, простите, заезженное слово, но своей духовной жизни как творчества. Понятен образ, когда Господь сравнивается с источником воды живой. Это библейский образ, он понятен. Вода в пустыне, там, где плюс 40 в тени, среди камней, это образ жизни совершенно естественно. И вдруг Христос, вместо того, чтобы сказать: «Обратитесь к Богу, Он источник воды живой», говорит: «У тех, кто в Меня уверует», имея в виду и нас с вами всех, «вы будете источником воды». То есть человек, как главный храм Бога на земле, как его образ, как его икона, как его явление, получивший дар Святого Духа, может источать Святой Дух с его дарами, с его радостью, с его любовью, отдавать его другим людям. Надо только этого со смирением не бояться и, повторюсь, надо понимать, как мы можем вот в этом послужить Богу. Это, прежде всего, конечно, проповедь. Не случайно после Пятидесятницы, прошу всех наших служителей это расширенно прочитать в книге Деяний, мы видим, что Петр встает и начинает проповедовать, и начинает созидаться церковь помимо апостолов. То есть люди обращаются, потому что Петр говорит вовне. Это первое действие Святого Духа в человеке – привести к спасению еще кого-то, того, кого тебе Господь поручит. Может быть, это будет один человек за всю жизнь, и это будет великое спасительное и для него, и для тебя дело. Может, это будут тысячи людей, никто не знает. Но этому надо доверять, и не надо этого бояться.
Но кроме смысловых акцентов, мне хотелось бы еще напомнить нашим радиослушателям, насколько удивительно прекрасная и ни на что не похожая служба ждет нас завтра. Потому что служба на праздник Святой Троицы, она имеет свои индивидуальные и никогда не повторяющиеся в других праздниках особенности.
Да. И прежде всего это то, как храм украшен. Это обычно березы, цветы и трава на полу. К сожалению, от травы на полу в последние годы приходится отказываться, потому что все больше и больше процент людей с аллергией. И вот в городских храмах уже почти нигде трава не стелится на пол. Многие просто не могут зайти в храм или долго там стоять. А березы и цветы, как символ жизни, вот этой зеленеющей, цветущей жизни, духовной жизни, которая прорастает в людях от действия Святого Духа, он напоминает нам, да, об этом, о том, что мы ей должны быть причастны. Мы ведь, давайте обратим внимание, апостолы получили дар Святого Духа как рождение Церкви, когда пребывали единодушно вместе, совершая Евхаристию. То есть, когда это была Церковь, соединяемая со Христом через тело и кровь Христа, и в единодушии, и в любви друг к другу. Вот тогда Церковь расцветает, и Дух Святой может действовать через нас вовне, и касаться других людей, и они становятся причастниками этой жизни. Любой священник, и я в том числе, может засвидетельствовать о десятках, если не больше случаев, когда казалось, что вот этот человек никогда ни при каких обстоятельствах не станет верующим. Человек сопротивляется, богохульствует, кощунствует, отрицает, и вдруг в нем происходит вот это рождение жизни. И вдруг он становится верующим. Сердце его принимает весть о Христе, и он не понимает, как же столько времени он потерял. Вот об этой жизни, которая источается, вот, да, вот как раз из чрева христиан, да, как из средоточия их души, вот об этой жизни — это красота. Второе, наверное, о чем надо говорить, это о удивительной вечерне, которая по уставу должна служиться в воскресенье вечером. Но поскольку в большинстве храмов прихожане живут далеко, и два раза за день им трудно добраться до храма, то она служится сразу после божественной литургии 9 часа. Служится вечерня, за которой читаются знаменитые три расширенные, большие, очень глубокие коленопреклоненные молитвы, составленные изначально святителем Василием Великим в IV веке, да, архиепископом Кесарии Каппадокийской. Это молитвы, которые, с одной стороны, являются образцом очень глубокого, нагруженного смыслами богословия, а с другой стороны, могут служить нам образцом в том, как мы можем разговаривать с Отцом Небесным, с Богом Отцом, с Иисусом Христом и со Святым Духом. Казалось бы, логично разделить эти молитвы на три обращения. Отцу, первое, второе, Сыну, третье, Святому Духу. Но там этого нету. Этого нету, потому что в них Василий Великий скорее не философ и логик, а художник и поэт. И это действительно разговор с триединым Богом, о котором можно вспомнить слова Христа: «Я в Отце, и Отец во мне. Видевший меня, видел Отца». Говоря и о Святом Духе, и о Сыне, и обращаясь к Отцу, Василий обращается сразу ко всем лицам Святой Троицы. Удивительно по красоте, по композиции, по глубине эти молитвы, которые на самом деле стоило бы, вернувшись домой или сегодня накануне вечером, открыть в сети и внимательно прочитать с параллельным переводом, чтобы на самой литургии уже весь смысл был нам доступен.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Начинается праздничная, сплошная, без постов неделя. Первый день этой недели – праздник в честь Святого Духа, 9 июня. Мы очень часто позволяем себе внутреннюю позицию, которая была осуждена еще отцами семи вселенских соборов. Отношение к Святому Духу с первых веков было темой для дискуссий, причем иногда очень жестких, и дискуссий действительно святых людей. Это было очень важно понять, что Бог, Святой Дух, он не какой-то вспомогательный, он не ангел и не архангел, он Бог, такой же, как Спаситель, такой же, как Бог-Отец. Это Троица, это не раздельно, это невозможно понять, но это возможно прочувствовать и чисто эмпирически ощутить. Я думаю, что многие и ощущали это, может быть, просто не размышляли на эту тему.
Святой Дух прежде всего познается в любви и в единстве. И это очень важно. В праздник Святой Троицы на аналое могут лежать две разные иконы. Одна копия Троица преподобного Андрея Рублева, который восходит к иконографии явления трех ангелов святому правцу Аврааму. А вторая, когда апостолы принимают в виде огненных языков Святаго Духа. Вот если вторую икону внимательно рассмотреть, то мы увидим в ней, если хотите, формулу того, что есть Святая Церковь. 12 человек сидят за круглым столом. Вот этот подковообразный стол, разорванный на нас, на молящегося зрителя. Это круглый стол, где каждый видит каждого и с любовью смотрит на всех остальных. Центральное место свободно. Начиная со второй половины 17 века, там часто рисуют Пресвятую Богородицу, которая была в Сионской горнице. Но это неверно, потому что это место не свободно, оно занято невидимо присутствующим Христом. И вот это и есть церковь. Когда Христос среди нас, когда мы любим Его и любим друг друга, мы постигаем, и наши сердца открываются в опыте, познанию Бога и Бога Святаго Духа. Поэтому человек, приходящий в церковь, он должен увидеть это единство в любви. Если он его не видит, то он не верит нашей проповеди. Если вы увидите, как два хирурга дерутся за парковочное место на стоянке у больницы, вы все равно к одному из них спокойно пойдете на операцию. Вам не важно, что у него там в душе. Важно, чтобы он профессионал был. Если это будут два монаха или два священника, вы начнете искать другой храм. Потому что их разлад засвидетельствует вам о том, что они не научены любви. И это будет великий соблазн. Мы в церковь приходим за двумя вещами. Мы хотим увидеть преображенного человека и преображенные отношения между людьми. И тогда мы познаем Святаго Духа.
Ну, у нас неделя продолжается, и 12 июня церковь празднует праздник в честь иконы Божьей Матери, именуемой Спорочница грешных. Но конкретно список этой иконы, который хранился в Корецком монастыре. Эта Корецкая икона, она удивительна самой своей историей, а главное, что она связана... Вот есть иконы, которые, помимо всего прочего, для русского человека связаны с его такой коренной историей, историей России как православной страны. Это икона связана со смутой, связана с отношением к оккупантам. Это икона, которую прятали от католиков, чтобы она не подверглась поруганию. Это икона, которую чудесным образом не смогли захватить в качестве трофея, потому что командир отряда, который должен был осуществить, как это, изъятие...
Захват иконы, да.
Захват иконы, он был удостоен явления ангела Господня. И он запретил своим подчиненным дотрагиваться до иконы и идти вообще заниматься этим делом, и тут же умер. То есть эта икона сама по себе – это такой сгусток удивительных чудес, связанных еще и с отечественной историей, с историей церкви.
Да, я думаю, что нашим слушателям надо просто найти материал и почитать о ней. Особенно сейчас, в свете событий, которые происходят, и захвата храмов трагического, который в таком вот ужасающем количестве происходит. Русской православной церкви захватывают храмы. Это история утешения о том, как люди выстаивали в похожей борьбе и находили опору в помощи Матери Божией.
Ну, вообще, все, что связано с историей смуты начала 17 века, чем дальше, тем более актуально, что ли, более современно воспринимается, если поинтересоваться. Потому что очень многое, во-первых, происходит в тех же самых местах сейчас, во-вторых, с участием тех же самых сторон. Ведь трудно определить в начале 17 века, вот говорят, польская оккупация, сколько там было в процентном отношении поляков. Кого там только не было с обеих сторон, и казаки, и русские, и те, которых мы сейчас называем белорусы. Ну, потому что это княжество литовское, где те же самые русские православные люди, совершенно потерявшие ориентиры, совершенно лишенные почвы нормальной под ногами, борются друг с другом. И мне кажется, что история иногда бывает очень полезна, хотя далеко не все ею интересуются. Просто можно читать ленты новостей, а можно читать исторические исследования, и, может быть, в них черпать больше понимания, чем когда ты следишь за текущими событиями.
По крайней мере, ленты новостей становятся значительно понятнее. Иногда они нам понятнее, чем тем, кто пишет эти новости. Потому что мы знаем, как это было, и мы знаем источник этих проблем. Да, действительно, это так. И Великое княжество Литовское, мы знаем, оно так и называлось Литовское Русское. Официальным языком ведения дела производства был русский язык. И это была борьба за сердца и за умы русских людей, которых постепенно переделывали в нерусских людей. И все это похоже, и все это мы сейчас, все эти параллели можем с горечью узнать.
А главное, исторические исследования дают возможность ощутить, насколько в тяжелые времена, насколько близок Господь, насколько все, что связано со святынями. Мы же привыкли, что святыня – это вот то, что в храме. И можно прийти, можно поехать в паломничество, поклониться, приложиться. Святыни иногда привозят. Приносят из других мест, и опять-таки к ним можно подойти. Это что-то очень важное и замечательное, но это все выключено из нашей повседневной жизни. А вот когда что-то происходит сейчас, мы об этом зачастую просто не узнаем. В новостные ленты это не попадает, и все чувство близости того самого горного мира, к которому мы так стремимся, оно у нас чисто умозрительное. Когда ты читаешь исторический источник, ты понимаешь, что это вот, что нету границы, что судьба иконы может быть важнее, чем судьба крепости.
Потому что икона – главное сокровище этой крепости. Да, так и есть. И сейчас, когда многие очень чудотворные иконы изначально утеряны, например, Казанская в революционной смуте, вот сейчас мы можем понять, как это важно. Действительно, это так. Но, с другой стороны, поскольку, если мы вернемся к началу нашего разговора, поскольку печать Святого Духа стоит на каждом христианине, и каждый христианин является храмом Святого Духа и источником Святого Духа вовне, может таким быть, если жизнь соответствует этому, то и Христос, и Господь Святой Дух, Он всегда может быть со мной, где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались. И вдруг, там 30 с чем-то лет назад, огромная часть русских людей оказалась в других государствах. И давление на церковь, родную русскую православную церковь в этих государствах, все возрастало и возрастало, вплоть до перерастания в гонения, вплоть до попыток разорвать связь с патриаршим престолом, как мы это сейчас наблюдаем в Прибалтике, например. И вдруг оказывается, что не там батюшки у себя сядут и все решат, а я только приду в храм, помолюсь, частичку благодати унесу домой. А каждому человеку надо защищать свою святыню, свой храм. И мы оказались в ситуации, в которой оказались христиане после революции по всей Российской империи, когда церковь защищала и покровительствовала государство, а потом вдруг государство стало врагом. Вдруг, я имею в виду, за очень короткий промежуток времени, несколько месяцев. И надо было выходить и защищать, и отстаивать, и рисковать жизнью, и иногда терять ее. Какой-нибудь там самый знаменитый эпизод, там расстрел в Шуйске, например, да, в Шуе. Вот. Это люди вышли и стали защищать храмы от поругания. Их расстреляли, они отдали за это жизнь. Хотя еще до этого казалось абсолютно незыблемым и безоблачное состояние церковного существования. Погружение в тайну Святой Троицы, именно в тайну, это, наверное, одно из описаний пути каждого христианина. И это погружение, это узнавание тайны Святой Троицы без ближнего, которого мы должны отогреть своей любовью, невозможно. Поэтому праздник Святой Троицы без помощи, без радости другому, наверное, будет неполным.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. 9 июня мы будем вспоминать святого, который прямо вот так и называется – Иоанн Русский. История его относится к временам от нас очень удаленным. Это начало XVIII века, это царствование Петра I, это очень неудачный, провальный для Российской империи прусский поход, в котором мало того, что не выиграли русские вместе с царем, но и огромное количество солдат попало в турецкий плен. И одним из них как раз был тот самый Иоанн, которого продали на невольничьем рынке, и он всю оставшуюся свою жизнь проработал... кем, свинопасом или как назвать?
Конюхом.
Конюхом.
Да, он заведовал конюшней своего господина, которому принадлежал.
Ну, он, собственно, и жил в этой конюшне, и навоз убирал, и отказывался, когда уже спустя много лет совместной жизни, а хозяин был правоверным мусульманином, и, в общем, через какое-то время понял, что его раб... по сути дела, праведник. И он предлагал ему переселиться уже под нормальную крышу, в дом, но Иоанн отказался, потому что он мог спокойно по ночам молиться в этом своем убежище. И ему посчастливилось только в одном, то, что... недалеко был священник грек, к которому можно было ходить, исповедоваться и причащаться. И он же причастил его перед смертью, принеся святые дары в яблоке, где была вынута сердцевина.
Да, для того, чтобы святые дары принести в них, дать причаститься, да.
Это очень... почитаемый и любимый греками святой, но понять его подвиг трудно. Вот трудно сейчас понять подвиг человека, который, попав в ситуацию полного порабощения, всю жизнь просто служит конюхом.
Вы знаете, мы находимся в таком плену у понятия общепринятого вокруг нас о том, что в жизни надо чего-то очень важного достичь и что-то создать. Вот нет ничего важнее, чем жизнь со Христом, как двери в Царство Небесное. И человек, часто очень унывает, и я вот как священник свидетельствую, люди приходят на исповедь посоветоваться, батюшка, нелюбимая работа, вот одно и то же каждый день этот офис, я этого не выбирал, я бы ушел давно, если бы мне не кормить семью, и человек в унынии. А святой Иоанн Русский показывает нам, что даже рабский труд может быть во спасении, может быть осмыслен. Конечно, он читал Священное Писание, я сейчас хотел бы прочитать маленький кусочек из послания апостола Павла к Колоссянам. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим, по плоти, не в глаза только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». И из послания к Ефесянам. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимым только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняю волю Божию от души». Понимаете, вот этот не на себя направленный труд. Современный человек унывает, даже если труд направлен для того, чтобы обеспечить свою жизнь и своей семьи. А здесь ты вещь, тебя могут убить в любой момент. И даже плоды твоих трудов забирают, и тебя за это только кормят и не бьют. И семью твою могут разлучить в любой момент, если вообще тебе позволят ее создать. Жену продать, детей продать, и ты их больше никогда не увидишь. И оказывается, что это тоже можно делать во имя Иисуса Христа. Понять, как волю Божию, и служить этим трудом Христу. Вот рабский, бессмысленный, изматывающий труд, которого, конечно, мы никому не желаем, ни себе, ни никому другому. Но, тем не менее, пусть это нас утешит и укрепит. Пусть это покажет нам, что все, что мы делаем, можно делать во имя Иисуса Христа, и это зависит от меня. Посмотрите, этот человек должен был бесследно исчезнуть, и память о нем должна была растаять. Он не оставил ни детей, ни семьи, никаких записей. Тысячи и тысячи людей плывут и едут на остров Эвбея, где находятся его святые мощи и храм, во имя его построенные, получают радость, утешение и осмысление своей жизни. Поэтому, когда нашим слушателям будет особенно тоскливо на работе, которая покажется нелюбимой, вот, вспоминайте Иоанна Русского, и он вам поможет.
Ну, послание апостола Павла Галатам говорится: «Не есть иудей, не эллин, не есть раб, не свободь, не есть мужской пол, не женский, еси бо воедино вместе о Христе Иисусе». Но о каком единстве можно говорить, если вспомнить судьбу Иоанна Русского? Единство с кем? С хозяином-мусульманином, который, понимая, что у него в этом сарае живет праведник, ну, праведник – это высоко, я думаю, для мусульманина верующего, он же понимает, что это не простой человек.
Да, он быстро это понимает, он становится свидетелем чудес, которые происходят. И, конечно, я думаю, что он начинает менее жестоко относиться к христианам, чем это было принято в его время. Именно поэтому для греков, огромное количество которых веками находилось под пятой, угнетением турок, он является таким близким, понятным, родным человеком, Иоанн Русский. То, что касается слов апостола Павла, это слова о том, что все земные разделения между людьми, половые, государственные, национальные, культурные, они все во Христе должны преодолеваться. Вот вместе, когда мы там, это слово «вместе», да, употреблено, то да, тогда любовь, который, как апостол Павел говорит, излилась в сердца наши Духом Святым, как раз как дар Святого Духа, любовь, вот она должна это все преодолевать. И если человек был бы для тебя настолько чужим, что ты бы, оставаясь нехристианином, мимо него прошел бы и никогда бы с ним не подружился, потому что он из другого круга, например, твоя же национальность, но совершенно из другого круга. Вот в церкви это преодолевается. Вы знаете, даже в храме, например, вот могут прекрасно общаться, именно если во Христе, там член-корреспондент Академии и грузчик со склада. И они могут, и я вижу это, они могут быть друг другу важны и интересны. И близки, они могут быть братьями. И это как раз преодоление через любовь.
Но можем ли мы почувствовать такое вот единство, я имею в виду без экзальтации, без каких-то таких экстравагантных выражений. Ну вот у нас в Западной Европе, во многих странах проблема мигрантов. И все относятся к ним, ну, мягко говоря, настороженно, если не прямо враждебно. Мигранты, в свою очередь, платят тем же. Вот каким образом можно реализовать то, о чем писал апостол Павел, в нашей конкретной сегодняшней ситуации?
Ну, должно быть человеческое отношение, просто хорошее человеческое отношение, которое перерастает в христианское отношение. Должна быть помощь, должно быть уважение. И, кстати, мигранты, оставаясь в своей чаще всего мусульманской вере, они это очень чувствуют. Вот, например, если вы, обращаясь к нему, там, к таксисту, скажете «уважаемый», а для нас это может быть просто присловие такое, да? А для него это свидетельство того, что вы к нему относитесь как к равному. Обратите внимание, даже если вы с этого слова начнете с ним разговор, а не с «эй, ты, что ты там?», вот, как это тоже, к несчастью, часто бывает. Это вообще начало подготовки к проповеди, понимаете? И ведь любой человек, встретив настоящую глубокую любовь, он ищет источника этой любви. И это путь к обращению ко Христу любого человека, любой веры или безверия. Поэтому, конечно, от нас это очень сильно зависит, как мы встречаем этого человека.
Даже если мы встречаем с его стороны агрессию...
Давайте открывать и читать Евангелие. Христос об этом однозначно говорит, что «любите врагов ваших», он даже говорит. Понимаете, ну, это такая недостижимая вершина, но перед ней обозначено несколько ступенек. Например, молитесь за обижающих вас. Вот есть человек, который грубо с тобой говорит. Если ты вместо того, чтобы грубить, хамить и оскорблять в ответ, остановишь эту волну гнева, может быть, даже вполне справедливую в тебе вскипающую, да, что ты приехала на мою землю и здесь так себя ведешь, скажешь: «Господи, благослови этого человека, дай мне мудрость, как ему сказать», и скажешь: «Уважаемый, а вот то-то, 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 то-то», а вот без гнева, с благожелательностью, то вопрос будет решен значительно быстрее и значительно лучше для меня самого. И, может быть, этот человек действительно сбавит свои обороты и будет вести себя приличнее. Вы знаете, эти люди особенно с уважением относятся к нам, когда мы ведем себя сами по заповедям Божьим. Вот если я таксисту говорю, что у меня 8 человек детей, со мной сразу начинают по-другому разговаривать. Если какой-то горячий южный гость начинает приставать к девушке, она говорит, что у меня есть жених, я невеста, я поэтому не могу с тобой разговаривать, он, услышав это, он отойдет, потому что для него вот эти нормальные, ну, на уровне библейских отношений, они понятны. Поэтому, может быть, первое, что надо сделать для того, чтобы какую-то агрессию погасить, надо вернуться к исполнению заповедей Христовых.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребников Космы и Дамиана на Моросейке. 11 мая у нас будет возможность вспомнить святителя Луку, архиепископа Симферопольского, Луку, воина Ясинецкого. И я думаю, что для многих это очень важный святой и очень важный день памяти. 14 мая мы будем вспоминать праведного Иоанна Кронштадтского, но тут я... просто сразу сдаюсь, потому что про отца Иоанна Кронштадтского надо не одну передачу делать, а целый цикл. Я думаю, что о нем и сказано, и написано очень много, и вряд ли среди наших радиослушателей найдется хоть один, который не слыхал бы об этом великом русском святом. Я хотела обратить внимание на историю святителя Луки. Ну, у него тоже такая биография, что можно многотомное исследование написать. Но мне хотелось обратить внимание на то, что произошло с ним во время Великой Отечественной войны. Почему? Ну, хотя бы потому, что у нас год памяти, 80-летие Победы, и логично вспомнить, что же было с нашими удивительными архиереями, которые оказались в начале этого испытания в местах, как говорили в советские времена, не столь отдаленных, но как раз очень отдаленных местах. Война застала будущего крымского архиепископа в Красноярске, куда его перевели из ташкентской ссылки. Причем, как сам писал владыка Лука, по дороге в Красноярск его обокрали жулики. Ну, жулики имеются в виду на этапе, и об этом такие горы воспоминаний, что нет смысла объяснять, как это происходило, когда уголовники обирали осужденных по политическим статьям. И он, лишившись всех вот своих, всех своих вещей, из своего чемодана, оказался в Красноярске, где их долго держали в пересыльной тюрьме. Потом как-то разместили. В общем, он, узнав о том, что началась война, отправил на имя председателя Президиума Верховного Совета тогдашнего Михаила Калинина телеграмму, в которой просил прервать как бы его ссылку и направить его в госпиталь, в любой, в какой сочтут возможным, на фронте, в тылу, неважно. И удивительное завершение этого послания. По окончании войны готов вернуться в ссылку епископ Лука. Вот с таким настроением вошел он в это испытание для всей нашей страны, и действительно его очень быстро направили в Иваково госпиталь, где он до полного изнеможения оперировал по 11-12 часов. Это немыслимо, это представить себе невозможно.
Да, я недавно слышал рассказ про хирурга в военном госпитале на Донбассе, который оперировал по 8-9 часов. У него просто остановилось сердце, он умер через там, полтора года такого труда. Владыке тоже был срыв, и ему после этого запретили оперировать более 4 часов в день. Что тоже очень тяжело и очень много, потому что я, конечно, не хирург, но мы можем попытаться представить себе напряжение человека, в руках которого бьется чужая жизнь, за которую он борется. Это все тяжело, это гнойная хирургия, я напомню, он специалист именно по ней. Это раненые, это воины в тяжелом состоянии, где загнившие раны. И удивительно совершенно, как святой владыка относился к своему врачебному служению. Наверное, на нем те слова, которые мы сегодня уже вспоминали, все, что вы делаете словом или делом, делаете во имя Господа Иисуса Христа, вот уже не к рабам относящиеся, а ко всем христианам. Эти слова, ну вот, на 100%. То есть, да, это монах в постриге, да, это архиерей, он может заниматься только управлением кафедрой, но он идет и выполняет как христианские свои врачебные обязанности. Для этого он видит каждого человека. Вот у него есть такие слова: для хирурга не должно быть случая, а только живой страдающий человек. И он служит молебен или молится во время операции или после за этого человека, и это дает ему удивительное памятование практически о каждом, кто у него лежит сначала в одном госпитале, а потом в тех госпиталях, за которые он отвечает уже после войны, где долечивал и консультировал врачей, долечивал раненых. И вот эта молитва, призывание Бога в помощь в том деле, которое, казалось бы, ну, это светское дело, это же не церковное дело, но оно становится таковым, оно становится христианским подвигом, когда человек делает его во имя Иисуса Христа. Вот каждое дело, кроме греховного, может быть таким. И Владыка нам пример и помощь в этом.
Я думаю, что он пример еще и в том, насколько ученый, ведь его научная работа была для него не хобби, это было дело всей его жизни. Он свои эти очерки «Гнойной хирургии», которые начал писать еще во время Японской войны, он писал всю жизнь и в результате получил за них после войны сталинскую премию, которую отдал на нужды сирот, оставшихся без родителей после войны.
Да, это такое же христианское отношение к научной деятельности. И, как мне один хирург объяснял, вот система дренажирования ран, им придуманная, для отвода гноя из раны, она спасла тысячи жизней. Поразительный человек, который как практик и как ученый помог огромному количеству людей, вылечил огромное количество людей не только своими руками, но своими, ну, если хотите, медицинскими технологиями, которые он сначала, как ученый, открыл, а потом ввел в практику. И в виде учебника по гнойной хирургии, который десятилетиями потом был на столе у всех хирургов, обучающихся в Советском Союзе, вот передал эту технологию всем остальным.
Потом удивительное совершенно отношение, в принципе, к людям. Мы говорили о том, как нам относиться к тем людям, которые нам вроде как не близки и иногда даже и неприятны.
Которые говорят нам гадости, да. Иногда делают. Вот у Владыки удивительное воспоминание о том, как люди приходили к нему, к его дому, проделывали огромный путь, это же Красноярская епархия, это огромная епархия, и приходили домой, потому что попасть в поликлинику, в больницу было почти невозможно, а он, как специалист по хирургии глаза, очень многим возвращал зрение. И вот эти люди толпились у его жилища, и если он их не принимал, называли его безжалостным архиереем. Не принимал как светский врач. Понимаете, как ему это было слушать? И он до изнеможения принимал людей, в том числе потом и дома.
Ну, так и в Тамбове была та же самая история. Он же писал в письме сыну: «Дома не принимаю, ибо это уже совсем непосильно для меня. Но больные, особенно деревенские, приезжающие издалека, этого не понимают и называют меня, да, безжалостным архиереем».
Это хитрые больные, да? Они же не называли его безжалостным врачом. Они знали, куда надавить надо.
«Это очень тяжело для меня. Придется в исключительных случаях и на дому принимать». Это говорит человек, которому запретили больше 4 часов в день заниматься врачебной практикой.
Не врачебной практикой, а операциями. Операции. Врачебная практика была больше значительно. Это они запрещать не стали. Прием, консультация продолжалась у него больше 4 часов, конечно. Может быть, празднуя Святую Троицу, посмотреть на нашу деятельность, на то, что нам Господь благословил делать нашими руками и нашим умом, и попытаться понять, как это делать во имя Господа Иисуса Христа, и через это приводить людей, через свое служение, может быть, светское, приводить людей ко Христу.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания. С праздником Святой Живоначальной Троицы.
«Седмица» на радио «Вера».